Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Первую седмицу Великого Поста все мы стараемся проводить в сугубой молитве, но не будем забывать и то, что вера без добрых дел мертва. Вот протоиерей Александр Телькевич и его спутники по очередной экспедиции на север Забайкалья как раз и решили объединить дело молитвы и милосердия. Интервью с батюшкой по телефону вы услышите через несколько минут, а затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном церкви. Сегодня ее автор-ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, преподаватель Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов продолжает рассматривать христианское понимание происхождения мира и следствия из этого понимания.
Скучание о Боге. Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом Твоим святым. И душа моя возлюбила Тебя. Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы. Если бы Ты не привлек меня Своей любовью, то не искал бы я Тебя так, как ищу, но Дух Твой дал мне познать Тебя. И радуется душа моя, что Ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по Тебе».
Скучание о Боге преподобного Силуана Афонского читал народный артист России Владимир Петрович Заманский.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Первую седмицу Великого Поста все мы стараемся проводить в сугубой молитве. Но не будем забывать и то, что вера без добрых дел мертва. Вот протоиерей Александр Тылькевич и его спутники по очередной экспедиции на север Забайкалья как раз и решили объединить дело молитвы и милосердия.
Отец Александр, благословите!
Господь благословит, Машка.
Как далеко вы забрались? Расскажите нам, откуда вы нас благословляете?
Милости Божией, а мы вчера в 3 часа ночи дошли до Чары. Сложно был поход немножко, потому что, ну, во-первых, нас придавило здесь морозом под 40, а во-вторых, у нас транспорт, знаете, вот, если бы мы везли 2 вагона водки, я думаю, что было бы проще, а мы везли 2 прицепа с куполами. И поэтому все черти, которые могли ополчиться в этом регионе, они, конечно, ополчились максимально. Класс. И потому мы везли на храм Святого Апостола Андрея 5 куполов, 5 барабанов, кресты к нему, ну и все, что нужно было для строительства одного и второго храма. На второй храм мы везли окна, вставленные внутри иконами уже, и клей для полов. Ну, вот собрали такой караван из 3 автомобилей. Этот караван доставил все через город Тынду. До города Тынду мы тоже шли не быстро, в Могоче сломались. Но могоченские специалисты Сергей Юрьевич, дай бог ему здоровья, Сергей Юрьевич Тынов, он попросил своих специалистов, они нам ночью дали теплый гараж, и ну, за ночь наши механики восстановили, в принципе, турбину. Пока дошли до Тынды, вторая турбина накрылась. Ну, там еще, дай бог здоровья другим нашим друзьям, Константин Абрамович дал нам теплый гараж, своих механиков дал, и за вторую ночь механики восстановили вторую турбину.
Это что же, получается, и днем, и ночью работали?
Да, ну вот, к сожалению, большому, мы были в цветноте, торопились, и даже в этом цветноте мы умудрились опоздать. Поэтому третья поломка у нас случилась на Юкталях. И вот знаете, все, несмотря на то, что поломки происходили, несмотря на то, что было холодно очень, сами знаете, там магазинов никаких нету, там ничего не купишь, нигде нету. Но люди, которые принимали нас, они были настолько радушны, настолько открыты, нас в Юкталях загнали в тепловоз. Бог, понимаете, туда тепловозы только заходят. Мы умудрились туда затолкать наш КамАЗ и там его отремонтировать, опять же, за ночь. И вот вчера уже ночью, я, описывая степень усталости, я вспоминаю, что вчера ночью, когда радиостанцию подношу к уху и начинаю мучительно вспоминать, какой позывной моего зятя. За 3 ночи бойцы настолько вымотались, что уже сегодня я им дал отдохнуть. 3 часа ночи мы прибыли в Чару.
Батюшка, а скажите сегодня примерно, чтобы наши слушатели понимали, по километражу сколько это? Вы вышли из Шилки?
От Шилки мы выехали до Тынды, где еще более-менее так человеческая дорога. До Тынды мы прошли 1000 километров, и от Тынды 650 километров до Чары. Но это зимник называется. Зимник – это дорога грунтовая и реки. Грунтовая и реки. Так периодически переходишь на одно, на другое, и всякие препятствия такие, которые связаны именно с зимним условием передвижения. Но это единственная возможность доехать, почему мы и пошли сюда. Летом мы не сможем этого сделать, потому что реки все растают, и наш асфальт зимний превратится в водичку вкусную. Вот. Но он не даст возможности нам преодолевать эти препятствия. Вот. Поэтому мы зимой уже напряглись максимально, передвинулись караваном, прошли 1650 километров. Просим ваших святых молитв, завтра мы будем выгружать наши сокровища, наши купола, наши, все, что весь материал, который мы привезли для Чары, будем выгружать Но, к сожалению, мы не смогли привести иконостас. У нас будет здесь в храме святителя Николая, который делается на... Здесь два храма строятся. Апостола Андрея Первозванного и святителя Николая на Удакане. Вот для святителя Николая для Удакани наши специалисты, наш кузнец с архитектором вместе делают удивительный кованный иконостас. Ну, к сожалению, мы загрузить не смогли, просто он тяжелый и объемный. И поэтому мы надеемся, что сейчас вернемся в Шилку и еще успеем один поход совершить, чтобы довести сюда иконостас до тех пор, пока реки наши не двинутся в океаны.
Ох, батюшка, у вас, конечно, первые дни Великого Поста и молитва, и труд. Люди обычно стараются себе первые дни освободить, а у вас получается двойная нагрузка.
Первый раз в жизни за 25 лет эту неделю я не служу в своем храме, но здесь тоже храм есть, и мы будем продолжать службу уже здесь. Но ближайшее воскресенье, суббота-воскресенье, мы здесь послужим, и у нас еще есть одна надежда, что мы успеем. С нами же доктор наш приехал, Елена Олеговна. Очень надеемся, что успеем проскочить до среднего калора, там пробивая сейчас дорогу по снегу. Там у нас остались и ленки еще живут. Нет традиционного электричества, нет традиционной связи. По зимнику завозят сейчас зимний завоз. Вот, все продукты успеют завести, сейчас по зимнику затолкают. Но вот мы попытаемся пробиться туда с доктором и поставить крест. У нас там крест с прошлого года лежит, мы завезли и поставили. Мне задача поставить крест, а доктору нашему отработать со всеми венками, со всеми детьми, кто там остался, и помочь максимально, потому что, к сожалению, большому, медицины там нету от слова совсем.
То есть это какое-то стойбище, и там что, будет тоже храм?
Это, да, это поселок Средний Калар. Вообще раньше, там лет 150 назад, 200, туда приходили казаки, по Витиму поднимались, а венки выходили с лесу. Там стоял столб, и около этого столба происходил такой взаимообмен. Казаки им отдавали патроны, ножи металлические, предметы какие-то из кованого железа. А венки выносили из леса шкуры, мясо, ну, всю пушнину, все. И вот там происходил такой обмен. И год, два, 10, 15, и потом что ж такое, взяли, избушку построили, а потом вокруг избушки вырос поселок, а потом советские строители поддержали и построили там хороший для венков поселок. Ну, вообще, для вся венкийская эта тема, она печальна только тем, что... то процесс образования, к большому сожалению, во всех ивенкийских поселках был связан с тем, что детей отнимали от родителей, ну не отнимали, а как бы их направляли учиться в другие поселки.
В общем, хотели как лучше, а получилось...
Да-да-да, вроде хотели как лучше, а на самом деле, понимаете, дети в течение 3 месяцев жили у себя на стойбищах, ну, в ивенкийских поселках, а потом на 9 месяцев уезжали от родителей и жили...
в интернатах, ну да.
В интернатах, ну, да. В советское время еще кто-то занимался воспитанием, а то, что сейчас происходит, к большому сожалению, дети там без родителей, без родительского контроля, они там подсаживаются кто на телевизор, кто на компьютер, кто на телефоны, ну и ведут такой совершенно неивенкийский образ жизни. И когда они уже летом приезжают к себе в поселке, им делать то, что делают их родители, им просто не нравится, потому что они это делать не умеют. А вообще ребенок раньше в ивенкийских поселках, чем он занимался? Ходил с папой в стойбище, пас оленя вместе, ставили петли, ставили капканы, там добывали пушнину, добывали мясо. Ну, жили обычной своей таежной жизнью. И этому всему учили папа с мамой. И этому и должны учить папа с мамой. Школа этому, к сожалению, школа может дать им теоремную фармашу, школа может сказать H2O, школа может сказать по географию, которую, ну, ему точно не надо. Вот про астрономию было. Вот я помню, что в наше детстве рассказывали про астрономию. Не нас учили по тайге ходить. По звездам мы определяли звезды, направления, движения, планеты, и по этим схемам понимали, в какое время суток или в какое время ночи нам нужно двигаться в такое-то время. И венки это тоже знали, понимаете? А сейчас больше они занимаются, ну, тем, что им на стойбище и надо. Потому что на стойбище нет интернета. Там не проведешь веселое время в какой-нибудь игрушке. И в связи с этим детям неинтересно жить тайгой, понимаете? И это очень печально. Я их предупреждал о том, что будет, скажем, более того, детей еще приучают к всяким там энергетикам, сладким вкусным напиткам, полным сахара, там, более того, каким-то сигаретам там, электронным, там, еще какой-то гадости, которой полна современная школа, но, к большому сожалению, это приводит только к деградации. Ну ладно, это мы о печальном, а на самом деле задача-то у нас простая. Задача нам, во-первых, доставить гуманитарный груз, вторая задача поставить крест, вернее, наверное, первая задача поставить крест, вторая гуманитарная это, и доктору оценить состояние здоровья, и если есть, принять решение по оказанию помощи этим людям. Потому что благодаря нашему доктору, вот дай бог ей здоровье, мы пролечили огромное количество детей, проживающих на северах, такой медицинской помощи, которую они получили через Елену Олеговну. Вот, например, одной девочке выпрямили глазки. Она, когда первый раз увидела через очки мир, она плакала. Потому что она никогда не видела, потому что глазки настолько были травмированы, что просто она такого мира, который вокруг себя увидела, она никогда не видела. Одну девочку пролечили, у ребеночка было до 3-го, до 4-го класса, по-моему, доучилась, и все, она не могла учиться дальше, потому что у нее были пожизненные кровотечения. Представляете? И когда она уже выросла, там, 18-19-летнюю девочку, у нее уже суицидальные мысли начали, потому что, ну, как бы процесс-то не останавливается, и, скажем, ну, все хуже и хуже. Вот. А Лена Олеговна умудрилась операционным путем это все устранить. Сейчас девочка устроилась на работу, в Чите живет, работает, ну, и, дай бог, вообще семью создала свою. Поэтому, в принципе, походы доктора в нашей экспедиции, они очень много пользы приносят для нашего народонаселения. Ну и, в первую очередь, конечно, молитва, тем более пост. Мы сейчас сходим и крест поставим, и молитвословчики, и Евангелие раздадим. Там нету храма, к сожалению, но вот мы возьмем с собой дары и возьмем с собой требники.
То есть эти ивенки крещеные, да, батюшка, получается, они?
Там есть часть крещеных, а часть некрещеных. Ну, мы там, к сожалению, большому зимой там водоема не найдешь, и мы так вот уже с собой носим надувной бассейн, надуваем, как есть, ну, там в бассейне их купаем.
То есть у них желание креститься, принять святое православие есть, никто им не навязывает его, да?
Они ждут, потому что, ну, не только потому, что мы конфетки, печеньки приносим, потому что, да, вот у нас, к сожалению, погиб мальчишка один в этом году, в прошлом году погиб мальчишка, он ушел оттуда, он был крещеный, когда мы приезжали, он такой довольный, счастливый, с гитарой к нам, он тогда еще мальчишка был, с гитарой приходил, Евангелие показывал, что у него Евангелие есть, ну, они дети с севера, они немножко другие, и они, знаете, какие... Очень простые,
наивные. Такие простодушные, открытые люди, да,
вот
я знаю.
Он приходил и так радовался, что мы приехали, и вот потом позвонил мне, сказал: «Батюшка, я ухожу на фронт, благословите». И вот буквально через месяц уже получил пророк. Ну, война есть война, хотя жалко мальчишку. Скорее вот все, годы закончилось. Но на сегодняшний день пока что делаем, что можем.
Спаси Господи вас, батюшка. И расскажите, кто с вами, за кого нам, какие имена молиться, поминать?
Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации. Вот Рабова уже Максима, он хорошо нам помог, на топливо поддал. Да, Константина, Сергия, за членов экспедиции. Ну, меня, конечно, протоиерей Александр, если помянете, я буду очень признателен. Нашу доктора обязательно Елену помяните, это золотой. Человек,
золотой запас экспедиции, да?
Моих механиков Георгия, Алексея и Андрея. И с нами еще и наш мой бывший кадет Коля и раб Божий Андрей. Он сейчас пришел со СВО, к сожалению, большому его комиссовали. Автомобиль попал под дрон, и вот он контуженный сейчас с железкой в голове. Около 100 осколков в нем.
Который стихи пишет теперь, дар стихотворения.
Да, вот он у меня сейчас водителем пришел в эту экспедицию вместе со своим сыном Корей. Дай бог ему здоровья, он плохо слышит сейчас, но он все равно где-то рядом, подвижничает, продолжает писать стихи и максимально оказывает помощь и СВОшникам, и их семьям.
Как его имя? Напомните еще раз.
Андрей. А знаете, такой оптимист, он говорит: «А мне это хорошо». Я, говорит, слышу, что мне надо, что мне не надо. Если жена бурчит, я не слышу. А если что-то хорошее говорит, я слышу. Ну, такой веселый дядька. Хорошо, когда человек не живет унынием, печалью, тоской своей болезни, а какой-то позитив находит в любом своем состоянии, говорит, слава Богу, Бог мне, говорит, поправил башку мою, стихи пишу, а все остальное, но он мне, говорит, открыл слух ровно настолько, сколько мне надо. Вот и я, говорит, слухаю. Это вот надо нам всем поучиться, особенно Великим постом, позитивность находить во всем, в наших болезнях, в наших страданиях, в наших печалях, в наших проблемах, которые иногда являются просто очередной ступенечкой, которую нам надо преодолеть, это лекарством, которое надо выпить, а иногда и горькое, ну, для того, чтобы конечный процесс исцеления привел нас к Великой Пасхе.
Это правда. Сама грешна сначала возроптала, а теперь вот радуюсь. Потом я столько всего насмотрелась, что поняла, что у меня еще случай хороший, благоприятный. И потом, знаете, этот опыт, он тоже нужен. Вот этот опыт смирения, болезни, какой-то ограниченности.
Ну, да,
чтобы никто из нас не возгордился, что мы такие.
Да, знаете, это, я недавно прочитал, купил маленькие ботинки, роптал постоянно, роптал, говорит, до тех пор, пока не увидел человека без ног. И все, говорит, встал на свои места. Вот да, конечно, в сравнительном анализе мы можем понимать, что рядом есть люди, которым еще тяжелее, чем тебе. У меня, кстати, один недавно был дяденька, говорит, батюшка, ну, это как процесс уныния, печали, тоски его ввел в такую кручину, что чуть ли не следующим шагом суицид. И я ему говорю, вот я тебе ничего от тебя сказать-то не могу, дурака, а вот был один такой добрый архиерей у нас, он говорил так, когда тебе совсем плохо, найди человека, которому еще хуже, чем тебе, и помоги ему. И Господь, видя твое усердие в помощи вот этому несчастному, обязательно тебе пошлет какую-то помощь. Это я запомнил себе в башке, забил своим гвоздем огромным, и всем своим детям обязательно говорю, когда тебе плохо, обязательно найди того, кому надо помочь, и обязательно ему помоги, особенно Великим постом, такое благодатное время.
Да, золотые слова, батюшка. Планы как-то строить, наверное, но мы же их строим на помощь Божию, на молитву опираясь. Когда у вас теперь в Москву дорога?
Ну, насчет Москвы не знаю. У нас в ближайшее время, вот мы сейчас сходим на Средний Калар, потом вот возвращаемся на Шилку, тоже просим ваших святых молитв, это еще 1500 километров, и собираемся на Усть-Каренгу. Ну, вы помните, если наши слушатели помнят, это такой замечательный поселок, в котором проживает 157 человек, это и венки, гураны, арачёны и русские.
Помним храмы, которые батареи солнечные, да, вроде бы.
Да, которые пользуются солнцем как источником энергии. Да. Вот мы собираемся туда, у нас в этом году очень такая серьезная экспедиция. Мы везем с собой 4 солнечные станции. Мы должны поставить одну на детский сад, одну на школу и 2 многодетным семьям. Вот поэтому у нас такая не только гуманитарная экспедиция будет, но еще такая техническая. Оттуда возвращаясь, мы 23 числа должны послужить в Тунгакочине и с владыкой вместе спуститься до Среднего Калара, закладываем там еще один храм в честь Иверской иконы Божьей Матери. Поэтому вот такое очень активное у нас окончание зимы, начало весны. А в город-герой Москва, я очень надеюсь, если получится сходить на СВО в апреле, то вместе с Наташей Степановой, старостой нашего северного храма, то в апреле, а если не получится, то уже традиционно в октябре в свой родной отпуск приедем показывать вам новое кино.
Помоги, Господи, в ваших грандиозных планах, батюшка. Причем недавно я повторила программу, тогда, помните, с Екатериной Марковой и с Андреем. И вот как-то так бывает, что больше людей слышат повтор, чем первую передачу. Столько было откликов,
да, Машка, благодарных. Мне очень много писем пришло, и процесс обсуждения у нас по некоторым вопросам завязался, и очень много людей благодарило за какие-то позиции, за какие-то слова, и реакция людей была очень хорошая, позитивная. Я думаю, дай Бог здоровья всем, кто принимал участие в создании передач, потому что она принесла, я надеюсь, огромную пользу нашим людям, нашим мамам и, надеюсь, нашим детям.
Спаси Господи, батюшка, ангела-хранителя в пути вам, вашей экспедиции, всем вашим чадам духовным, коим мы себя тоже дерзаем отчасти причислять, хоть и редко вас видим. Просим ваших святых молитв и сами молимся о вас.
Спаси Христос, просим ваших молитв о наших путешественниках, и о наших планах амбициозных. Но я думаю, что наша амбициозность, она не от нашего героизма и попытки там в чем-то проявиться, а все-таки от желания помочь людям и максимально плодотворно провести наш Великий пост и встретить нашу Святую Пасху. Спаси Господи.
Аминь и Богу слава.
Это был в записи по телефону протоиерей Александр Тылькевич, настоятель нескольких храмов Нерчинской и Краснокаменской епархии и руководитель миссионерского отдела епархии. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто с нашими беседами знакомится в видеозаписи. Мы сегодня завершим рассмотрение нехристианских представлений о мире, человеке, Боге. И это наше рассмотрение предваряет переход к, собственно, христианскому пониманию происхождения мира и следствий из этого понимания для человеческой жизни, для человека и в его отношениях с Богом, и в межчеловеческих отношениях, и в отношении к окружающему миру. Мы делаем это для того, чтобы попробовать оттенить особенности христианского мировоззрения. Это удобно сделать, таким образом подчеркнуть эти особенности, на фоне, если можно так выразиться, нехристианских представлений. И завершаем мы такую предварительную подготовку к рассмотрению собственно христианского понимания происхождения мира краткой характеристикой того, как в пантеистическом мировоззрении, характерном для язычества, в мировоззрении, которое не исходит из откровения, а опирается на естественные возможности человека, мыслительные возможности человека, как в этом мировоззрении понимается окружающий мир и отношение взаимодействия человека с окружающим миром. Кстати, эта тема сейчас особенно, пожалуй, актуальна, поскольку этой теме уделяется существенное внимание в современном мире, и широко представлены экологические движения, причем они иной раз бывают настолько влиятельными, что могут оказывать и оказывают и политическое влияние на мир, на людей, на то, как человеку предлагается организовывать свою жизнь и окружающий его мир. Ну что ж, давайте прежде всего обратим внимание на то, что в языческом мире, для которого, как мы уже отметили, характерно представление о том, что все происходящее с человеком и с окружающим его миром диктуется некими высшими силами, высшими сферами, субстанциями, вот это представление характерное распространяется и на окружающий мир. Соответственно, окружающий мир здесь мыслится как существующий в соответствии с теми законами, которые ему сообщаются, ну, можно сказать, свыше. Принципиально важно с христианской точки зрения то, что в этой ситуации невозможно в полной мере утверждать ответственность человека за состояние окружающего мира. Если в христианстве, ну, так, несколько опережая наше последовательное рассмотрение богословских тем, все-таки давайте отметим, что в христианстве утверждается, что состояние окружающего человека мира зависит от человека. Именно человек ответственен, в частности, за то, что окружающий мир пришел в расстроенное, поврежденное состояние. Человек совершил грех против Бога, совершилось грехопадение, сущность которого заключается в отделении человеком самого себя от Бога, в том, что человек начал руководствоваться автономными от Бога предпочтениями, мотивами. И вот это изменение, произошедшее с человеком, трагическое изменение, произошедшее с человеком, повлекло за собой изменение и всего сотворенного мира. И теперь в христианском понимании человек ответственен и за то, чтобы окружающий мир пришел в лучшее состояние, которое изначально было для него предусмотрено Богом. Что касается язычества, то здесь такое переживание ответственности становится затрудненным, поскольку человек считает, что и он, и мир предопределены некими законами. Эти законы незыблемы, поэтому, в общем-то, от него мало чего зависит с точки зрения взаимодействия с окружающим миром. Мир определяется не им, он определяется все той же судьбой, все тем же астральным миром, все теми же высшими законами, управляющими этим миром и человеком тоже. Поэтому в язычестве человек не переживает свою ответственность за мир. Что же характерно для языческого переживания мира? Характерно здесь ощущение зависимости от окружающего мира. Окружающий мир для язычника, как мы уже сказали, связан с некими высшими субстанциями, связан в частности с некими духами. В языческом мировоззрении, например, скажем, некий лес предстает не просто как лес, явление природы, некое проявление мира. Для язычника лес предстает как нечто, связанное с некими высшими силами. В частности, он может связывать этот лес с какими-нибудь духами, лесными духами, которые в этом лесу живут, им управляют и на него воздействуют. Может быть, для язычника этот лес связан и с какими-то обезличенными реалиями, может быть, с какими-то энергетическими токами, которые протекают на месте произрастания леса, особенно близко, например, к поверхности, и это обеспечивает лесу бурный рост, благополучное существование. Поэтому, если человек в язычестве задумывается о взаимодействии с этим лесом, ну, например, об охоте в этом лесу, или, скажем, о использовании деревьев для своих каких-то нужд, он сразу же задается вопросом о том, не повредит ли он духом, не вызовет ли он гнев этих духов, если он начнет как-то в этом лесу хозяйничать. Не повредит ли он какие-то энергетические токи, которые питают этот лес, и не приведет ли это к каким-то неблагоприятным, таким трагическим последствиям, там, каким-то землетрясениям, еще каким-то разрушительным для себя последствиям. Поэтому язычник, прежде чем начать что-то делать в поле или в лесу, задумывается о том, как, например, задобрить духов, с одной стороны, с другой стороны, выделить какие-то особые участки поля или леса, которые, с его точки зрения, оказываются священными, ну, поскольку, например, они находятся именно на том месте, где какие-то энергетические токи выходят на поверхность земли, скажем. И, задумавшись об этом, предпринять соответствующие меры, чтобы не навлечь на себя неблагоприятных последствий. Ну, какие это меры? Это какие-то обряды, вызывающие расположение духов, или, по крайней мере, ну что ли, усыпляющие, такие примерно объяснения можно встретить в различных языческих представлениях, обряды, лишающие их, ну что ли, склонности к энергичному, какому-то к энергичному реагированию на воздействие со стороны человека. Выделить и огородить как священные, как неприкосновенные, соответственно, некоторые участки поля или там леса, скажем, объявить их священными. животные, например, тоже даже некоторые могут объявляться священными. До сих пор мы это видим, если, например, оказываемся в Индии священными и поэтому неприкосновенными. То есть, прежде всего, язычник задумывается о том, как сделать свое взаимодействие с миром максимально удобным, создать минимальные риски неблагоприятных воздействий. И почему я здесь об этом сейчас так подробно говорю? Это еще и потому, что современные экологические движения обращают часто внимание на эту особенность языческого мировоззрения, поэтому объявляют язычество предпочтительным с экологической точки зрения. Предпочтительным в том числе и по отношению к христианству. В христианстве, мы кратко об этом уже говорили, человек мыслится как вершина творения, как тот, кто бесконечно совершеннее всего другого, сотворенного всех других реалий, сотворенного мира. Мыслится как, если говорить образно, как хозяин мира. Поэтому рассуждают иногда те, кто занимается экологической проблематикой, защитой окружающего человека мира. Христианство создает неблагоприятные предпосылки для того, чтобы человек начал безудержно хозяйничать в мире и наносить ему ущерб, вред. Ну и при этом, например, ссылаются иногда на то, что действительно очень часто вред окружающему миру наносится представителями стран в значительной степени христианизированных, по крайней мере, в недалеком историческом прошлом. Вот здесь, именно в таких странах, мы и видим такие глобальные проекты, реализацию таких глобальных проектов по влиянию на мир, которые действительно приводят к оскудению мира, к затруднению существования многих существ этого мира. На этом основании выдвигаются даже такая критика христианства, как способствующего вот таким экологическим проблемам и даже катастрофам. Важно обратить внимание на то, что в язычестве все-таки такое трепетное, бережное, настороженное даже отношение к миру не имеет под собой глубокого онтологического основания. Здесь человек таким образом относится к окружающему миру из прагматических, можно сказать, соображений, потому что он боится навлечь на себя какие-то неблагоприятные последствия, если он будет действовать более решительно в этом мире. Такая прагматическая мотивация не позволяет по-настоящему заботиться о мире. Кстати, это можно проиллюстрировать, если мы обратимся к некоторым реалиям, к некоторым экологическим, даже можно сказать, катастрофам, известным нам из истории, катастрофам, происходившим в языческом мире. Если некоторая сфера окружающего мира для язычника выпадает из сферы взаимодействия с духами, из сферы священного, то есть не связывается никак с какими-то высшими реалиями, то эта сфера может претерпевать, и как мы видим из исторических примеров некоторых, претерпевает действительно серьезный ущерб. И в языческом мире тоже. Иногда приводят в пример ситуацию в Междуречье, то есть на территории нынешнего Ирака. В древности существовали такие цветущие, в некотором смысле, ну, по крайней мере, достаточно богатые по меркам языческого мира, по меркам древности, цивилизация. Земли были здесь плодородными, эти места были неподалеку от рек, крупных рек. Но в настоящее время, если мы посмотрим на эти места, они часто представляют из себя, ну, если не совсем уж пустыню, то такую полупустыню, в которой достаточно сложно, например, возделывать те или иные культурные растения. Приходится здесь прилагать немалые усилия, чтобы чего-то добиться вот в таком сельскохозяйственном смысле. Что для древности было не характерно. В древности как раз богатство и процветание в некотором смысле этих языческих обществ обеспечивалось, в частности, вот такой высокой урожайностью, такой благоприятной ситуацией с точки зрения сельского хозяйства, эффективности сельского хозяйства, если говорить современным языком. Почему это произошло? Как объясняют эту ситуацию иногда историки, особенно смотрящие на язычество с христианской точки зрения? Произошло это потому, что вот эта сфера сельского хозяйства, видимо, выпала из сферы священного в тех языческих обществах. В этих языческих обществах было распространено вполне такое активное, энергичное сельское хозяйство. В частности, это выражалось в постоянном стремлении получить все больше и больше урожая. И достигалось это тем, что создавались целые системы, разветвленные системы растительных каналов. Но при этом происходило истощение почвы. Постепенно происходило засоление почв. Они становились, в общем-то, все менее и менее пригодными для сельского хозяйства. Но это как-то, поскольку, еще раз, эти почвы не попали, по всей видимости, в сферу священного, в понимании язычников, проживавших там в этот период, на это особого внимания никто не обращал, и никто этим озабочен не был. Благо, места было много, и по мере того, как одни участки оказывались вот такими истощенными, люди переходили на другие участки, и там действовали аналогичным образом. Тоже такие же каналы создавали, тоже получали на первых порах хороший урожай. То есть, таким образом иллюстрируется христианскими авторами то, что все-таки мотивация, основанная на опасениях за свое благополучие, которое характерно для язычества, такая прагматическая мотивация, не может служить надежной основой для достижения действительно приближающегося к совершенству, хотя бы приближающегося, взаимодействия человека с окружающим миром. Как же человек мыслит себя по отношению к окружающему миру в христианстве? И как мы можем объяснить то, что в настоящее время действительно мы видим, что в ряде ситуаций экологические такие проблемы, катастрофы действительно возникают в странах христианских по своему происхождению? Целые виды животных, которые, ну скажем, сравнительно недавно по историческим меркам населяли, скажем, Северную Америку. Это бизоны известные, это огромные стада были. Они, в общем-то, за краткий период по историческим меркам, за какие-то несколько сотен лет, фактически вообще прекратили свое существование после того, как эти земли стали осваивать представители христианских народов, вот так вот, на первый взгляд. И тут, конечно, возникает соблазн возложить именно на христианство ответственность за, например, вот эту ситуацию, когда бизоны в настоящее время, они, конечно, совсем не исчезли, но фактически превратились в таких экзотических животных, которые в очень небольшом количестве живут скорее в каких-то заповедниках. Ну и совсем их количество и их распространенность совсем не идет ни в какое сравнение с тем, что было сравнительно недавно. Так вот, каково же христианское отношение к окружающему миру? Христианское отношение к окружающему миру строится на переживании человеком ответственности перед Богом. Христианин всегда знает, что мир, не только он сам, но и весь мир сотворен Богом, что ничего вредного, ничего лишнего Бог не творит, знает призвание, обращенное к нему Богом. Мы можем вспомнить одну из заповедей, данных еще до грехопадения, о ней сообщается еще во второй главе книги Бытия, до сообщения о грехопадении. «Хранить и возделывать рай» — это заповедь, это повеление Божие, это призвание истолковывается в христианском богословии, в православном богословии в самом широком смысле, в смысле призвания человека заботиться о всем сотворенном мире. Зная все это, христианин никак не может совершать что-то вредящее окружающему миру, существам этого мира, поскольку для него вред, доставляемый окружающему миру, оказывается неотъемлемым, неотделимым от выражения пренебрежения к Творцу. То есть, если человек вредит миру, он тем самым неизбежно высказывает пренебрежение делам Творца и самим Творцом, и непосредственному призванию, которое Творец обращает к человеку. Поэтому для христианина немыслим, ну, если он, конечно, последователен, немыслим никакой вред окружающему миру и каким бы то ни было существам окружающего мира. Наоборот, если христианин заботится о приближении к Богу, о выражении любви к Богу, то он любовь к Богу выражает и через заботу о мире. Конечно, для христианина мир – это не некая самоцель, не некая абсолютная ценность, это не некий, другими словами, идол, заслоняющий от Бога и на себя переводящий заботу человека, отвлекающий человека от Бога. Нет, для христианина мир – это пространство, через которое он выражает любовь к Богу, заботясь о котором он выражает и следование призыву Божию хранить и возделывать рай, ну а в широком смысле и весь мир, с одной стороны, а с другой стороны выражает любовь к Богу как Творцу, Творцу всего мира. Таким образом, в христианском понимании забота о мире обосновывается высшим устремлением человека, предельно глубоким устремлением человека, устремлением к единению с Богом. Не просто какими-то преимуществами, не просто каким-то упрощением жизни, там, заботой о безопасности жизни, как, например, в язычестве, заботой о более изобильной какой-то жизни, большем достатке, а заботой о главном, об отношениях с Богом, об устремленности к Богу. Что же происходит, как объясняется с христианской точки зрения, вот та ситуация, когда действительно мы можем констатировать, что экологические катастрофы, беды бывают связаны с деятельностью людей, народов, которые по своему происхождению являются носителями в значительной степени христианской культуры. Объясняется это прежде всего тем, что особенно начиная с середины XVI века развивается то, что именуется и в богословии, да, в общем-то, и во многих светских таких культурологических исследованиях секуляризацией, то есть отделением сферы хозяйственной жизни человека, социальной жизни человека от отношений с Богом. В этой парадигме мыслительной сфера отношений человека с Богом вытесняется в такую сферу частной жизни. А вот что касается общения человека с другими людьми, что касается деятельности производственной, что касается деятельности социальной, социального строительства, что касается даже философской мысли, то они объявляются отделившимися, то есть секуляризованными, отделившимися от христианского мировоззрения. Это секулярная, можно сказать, идеология чрезвычайно широко распространена в наше время. То есть здесь присутствует такая логика. Что касается частной жизни, то есть жизни, например, дома, личного какого-то времени, индивидуального времени, здесь, да, здесь человек может придерживаться любых религиозных воззрений, и христианских, конечно, тоже. Может он собираться с другими людьми, с единомышленниками, чтобы проводить совместные обряды. Но вот как только человек попадает в общественное пространство, ну, например, приходит на работу, здесь уже он никак не должен руководствоваться своими религиозными воззрениями, здесь уже он должен подчиняться отделенным от религиозной жизни требованиям и правилам. Иногда эти установки проявляются совсем уж ярко. Например, в западном мире, где особенно процессы секуляризации особенно активно шли и идут, хотя тут есть и противоположные тенденции, ситуация достаточно сложная, иногда говорят о постсекулярных тенденциях. Но если все-таки обратиться к вот такой секулярной идеологии, ответственной за экологические проблемы с христианской точки зрения, то здесь настолько мыслится сфера общественная, отделенная от любых, не только христианских, но и христианских тоже, проявлений, что осуждается, например, невозможность проявления своей христианской идентичности в общественном пространстве. Ну, например, на работе. Скажем, в чем может проявляться недопустимость с секулярной точки зрения таких проявлений идентичности? Например, в том, что неуместным объявляется, скажем, ношение в общественном пространстве, видимым образом, ношение крестов. Ну, это особенно может быть актуально для католической традиции, в которой принято носить кресты видимым образом, то есть не как в православии, сокровенным образом носить крест и тем самым обращаться к сокровенным глубинам души, не способствующим непосредственному, ну что ли, выставлению на всеобщее обозрение. Вот. Вот в католичестве другая традиция несколько, там принято кресты носить видимым образом.
Поверх одежды, скажем
да,
так.
Поверх одежды. Но здесь, конечно, и свое обоснование дается. Здесь такой вопрос многогранный с богословской точки зрения. То есть говорится о том, что здесь и миссионерское определенное звучание тоже есть, когда человек свидетельствует о себе как о христианине постоянно для всех. Но вот так или иначе, например, если говорить о проявлениях секуляризма, последовательно поставлено под сомнение уместность такой демонстрации своей христианской веры, своей христианской идентичности в общественном пространстве, вплоть до того, что рекомендуется в общественном пространстве, в частности на работе, ну и даже в транспорте, то есть в тех ситуациях, когда человек выходит из среды единомышленников, из частной среды своей, рекомендуется не проявлять свою религиозную и христианскую, в частности, идентичность. Но это, разумеется, распространяется не только на христиан. Довольно широкую известность приобрели, например, запреты для представителей ислама демонстрировать свою идентичность через специфические принятые здесь традиционно формы одежды. Иногда такие формы прямо запрещаются законодательно. Так вот, в результате таких секулярных установок сфера отношений с миром тоже начинает переживаться в сознании человека и даже христиан иногда как отделенная от их христианской идентичности, отделенная от их веры. Соответственно, и мир в результате начинает восприниматься как пространство, обособленное такой от христианского мировоззрения сферы. Другими словами, в результате в таких секуляризованных культурах человек перестает с точки зрения восприятия окружающего мира переживать свою ответственность перед Богом за мир. Перестает переживать окружающий мир как пространство для явления любви к Богу. В общем-то, для христианина все дела, все встречи, все беседы и весь окружающий мир – это все то, через что он стремится прежде всего как можно полнее выразить свою любовь к Богу, но и к ближним тоже. Это переживание уходит из сознания человека, когда он вступает, вот особенно когда он вступает в такие сферы, которые объявлены отделившимися от христианского мировоззрения. При этом в сознании человека остается христианское понимание, укорененное в самих культурах соответствующих, христианское понимание того, что сам по себе мир не свят. Сам по себе он не является чем-то священным, не может даже пониматься как нечто, требующее поклонения, требующее, ну, такого вот религиозного благоговения. поскольку остается глубинное вот такое переживание, что недопустимо, недопустимо приписывать чему бы то ни было сотворенному то, что подобает только Богу. Иначе, как это непосредственно следует из христианского сознания, из откровения, иначе человек рискует поставить себя в положение, когда вместо Бога он начинает поклоняться, абсолютизировать, воспринимать как нечто священное, некие предметы, которые таковыми не являются, и тем самым превращать их в идолов, если говорить библейским языком. То есть превращать их в то, что от него начинает заслонять Бога. Вот это христианское переживание своего владычественного положения в мире, переживание того, что человек является хозяином мира, что мир, окружающий человека, никак не выше человека, нет в нем ничего священного, что выше и значительнее человека. Вот это понимание, это переживание, эта установка в сознании человека, даже секуляризированного, остается. В результате, поскольку это сознание уже у него не сочетается с переживанием ответственности за мир перед Богом, с переживанием мира как того, через что человек являет любовь к Богу, в результате человек становится склонен действительно, в общем-то, не ограничивать никак себя какими-то заботами о мире, действовать в этом мире. Ну и в результате действительно мы можем констатировать, что христианская основа, глубинная основа бережного отношения к миру из сознания человека уходит. Те языческие, пантеистические, в общем-то, поверхностные установки, но которые все-таки, ну, хоть как-то тормозили человека в его деятельности в мире, и, может быть, в этом смысле хотя бы в некоторой степени препятствовали такой вот бурной, вредящей миру активности, они тоже из сознания человека ушли, потому что они вытеснены христианством. И в результате действительно складывается вот такая трагическая ситуация, когда человек совершенно таким необузданным образом склонен действовать в мире. Современные экологические движения, к сожалению, не всегда и не в полной мере приемлют вот такое христианское объяснение экологических проблем. Часто очень в них присутствует такая критическая настроенность по отношению к христианству, за которой стоит вот это вот неразличение того, что стало результатом секуляризации, приписывание того, что стало результатом секуляризации самому христианству как таковому, но и, соответственно, довольно распространенными здесь являются установки на то, чтобы счесть более предпочтительными с точки зрения благополучия мира языческие установки. Это, пожалуй, вот такой вот видимый и осязаемый в каком-то смысле, можно сказать, результат деятельности дехристианизированного мышления. Ну, разумеется, вот здесь с христианской точки зрения принципиально важно, с одной стороны, осознавать истоки такого хода мысли, а эти истоки коренятся в нехристианском переживании и происхождении мира, и отношений человека с миром, и отношений человека с Богом через мир. И уметь также важно, осознавая эти истоки, соответственно, отвечать на эту аргументацию. И в окружающем мире действовать, исходя из тех основ понимания творения мира, к которым мы перейдем уже самым непосредственным образом при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.